А девки сами знаете, да чем заманиваете, сулите, не даете, все обманываете. Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула фрица и сказала с обидой: «Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все». «Да я ж вообще», — сказал дядя Юра, сильно смутившись, — «это песня такая, сама-то мне больно нужна». Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном, и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом — обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит. Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» Обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзэдуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва-Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором. И потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса, в зловещем шепоте повторяют, выставив указательные пальцы: «Слушают нас! Слушают нас!» Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком. «Вот я мусорщик», — выговаривал он с трудом, — «мусоргщик», а Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то, якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик. «Да, я мусоргщик», что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим прочим, несет свой тяжкий крест. Потом появилась Сельма, и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему. И тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую. По дороге споткнулся о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок. На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули в полголоса: «Там в степи глухой замерзал ямщик». И из бледно-харийских глаз фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл, какая-то закутанная в платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где Ван находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей», — сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допили ямщика, и дядя Юра предложил выпить, чтоб дома не журились. Но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну все», — сказал дядя Юра, — «это значит, будет последнее». Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве Мария» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа: «Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду». А следователь Хмурик получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду.